Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 446-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Первая седмица по Пятидесятнице. Неделя всех святых. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи «В память всех святых». Затем вы услышите очередную передачу из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, посвященную эпистолярному наследию одного из еще не прославленных святых нашей церкви, епископа Стефана Калужского. Продолжает час очередная часть лекции и беседы протоиерея Владимира Янгичера, преподавателя Московской духовной академии. Напомню, это фрагмент лекции, которая состоялась в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре под общим названием «Праздники на Святой Руси». Завершит нашу сегодняшнюю программу продолжение чтения краткого исторического описания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Оной, сочиненное «Оной Лавры наместником» иеромонахом Павлом. Эта книга была отпечатана в Санкт-Петербурге в 1782 году. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям на средних волнах в 20 часов по московскому времени. нашу программу открывает слово в неделю всех святых, сказанное смотрителем патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Ильей.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, в настоящий день, в заключение всех великих праздников, в честь и славу святоносного воскресения Христова, преславного вознесения Его на небо и ниспослания от Отца Пресвятого Духа на апостолов, Святая Церковь прославляет всех святых, от века благоугодивших Богу и уже торжествующих на небе великую победу победителя смерти и ада, нашего Спасителя. Это благословенный плод Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения. Это благодатные плоды сошествия Всесвятого Духа Божия и пребывания Его в Церкви Христовой. Это первенцы человечества, искупленные кровью Христовой и обновленные благодатью Духа Божия, приведенные Богу Отцу Иисусом Христом, воистину достойное заключение целого ряда торжеств церковных. Какую чудную картину, возлюбленные братья и сестры, представляет нам этот великий собор святых Божиих людей! Каким дивным светом веры и упования, какими многочисленными добродетелями, какими дивными подвигами любви и самоотвержения сияют они, как звезды на тверди церковной. Вот лик святых патриархов и праотцов, которые, веруя божественным обетованием о пришествии мир Искупителя и живой верой, издали видели Его и радовались, и жили на земле, как странники и пришельцы. Вот лик святых пророков, которые предвозвещали пришествие Христово, обличали нечестие своего народа, побуждали его приготовляться покаянием к встрече грядущего мир Господа, грозили судом и казнями от Бога нераскаянными, и зато терпели поношения, гонения и страдания от современников своих. Вот лик святых апостолов, которые оставили все, даже свою волю, последовали за Христом и среди искушений, гонений и страданий проповедовали в мире Евангелие Христово, просветив и облагодетельствовав весь мир. Сами апостолы терпели скорби и лишения, болезни, страдания, мучения и смерть за Христа. Вот лик святых мучеников, которые за исповедание имени Христова, за верное исполнение заповедей Божиих терпели многообразные истязания, жесточайшие страдания и муки, которые своею кровью запечатлели истинность евангельского учения. А вот лик святых пастырей и святителей вселенной, которые словом и делом, учением и своей личной святой жизнью поучали и сегодня поучают людей живой вере во Христа и благочестивой жизни, которые своими богомудрыми писаниями, учениями истолковали Слово Божие, своей ревностью по вере и своими подвигами против еретических полчищ утвердили истину православного учения святой нашей церкви, которые полагали души свои за паству свою. А вот лик преподобных мужей и жен, которые скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, своими чудными подвигами и добродетелями они показали, до какой равноангельной высоты совершенства духовного может возвести человека живая вера в Господа нашего Иисуса Христа и благодать Святого Духа Божия. Вот лик святых праведников. Жившие среди мира, они были не от мира сего, жили не по духу мира, и среди молвы и попечений житейских соделали душу и сердце свое чистой и святой обителю Духа Божия. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, призывает нас святый апостол Павел. Для этого именно и торжественно празднует Святая Церковь память всех святых, чтобы мы подражали вере и жизни их на земле, усвоив их святые обычаи и нравы, их образ мыслей и чувств, все их дела и поступки, их непреклонную твердость и в исполнении заповеди Божьих, их святую ревность к охранению и очищению себя от всякой скверны плоти и духа, слезами покаяния и умиления, молитвами, подвигами и трудами. К нам, дорогие братья и сестры, Отец Небесный, можно сказать, более снисходителен, чем избранным друзьям своим. От кого из нас он требует таких жертв, каких требовал от апостолов и пророков? Кого подвергает таким истязаниям и мукам, какими подвергали святые мученики и новомученики российские? От кого из нас требует тех чрезвычайных подвигов, которые были плодом горячей любви к Богу, преподобных отцов, возревновавших исполнить во всей силе своей евангельскую заповедь самоутвержения? Через некоторое время и мы явимся в мире духов, предстанем перед Богом и всеми святыми среди отшедших от нас праотцов и отцов наших. Как показаться нам тогда перед лицом прославленных Богом праведником, если окажемся по жизни и делам недостойными их святого сообщества? Они скажут в обличение нам: разве и мы не были подобострастными вам людьми? Разве и мы не подвергались многообразным соблазнам и искушениям? Разве и вам не подана была благодать Божия и все божественные силы к жизни и благочестию? От кого из вас закрыто было Слово Божие, могущее умудрить каждого ко спасению? Так обличат и посрамят нашу леность и наше небрежение в отношении вечной участи души своей бессмертной, и сделаемся мы безответными пред судом правды Божией. пока находимся на пути, есть все возможности в нас, особенно сегодня, будем уподобляться им благочестивой и благоговейной жизнью в страхе Божием. Обратимся к самим себе и сравним свою жизнь с дивными подвигами наших святых. Конечно, и среди нас знает Господь избранных своих. Есть люди, и сегодня верно служащие Ему, угождающих Ему жизнью святой и праведной, и всякими добродетелями. Но можем ли скрыть от себя, что число избранных ныне крайне мало, и день ото дня сокращается? Где отцы святые? Жаловался еще в свое время преподобный Ефрем Сирин на оскудение подвигов благочестия. Где бодственные, где смиренные, кроткие, безмолвные, воздержанные, где богобоязненные, нестяжательные, сокрушенные сердцем, благоугодные Богу, которые в чистой молитве предстояли перед Богом, как ангелы Божии, орошая землю сладкими слезами умиления. Нет ныне между нами их добродетелей, нет их подвижничества, нет ныне между нами их воздержания, нет их благочестия, нет любви к Богу, нет сострадательности к братьям нашим, но все мы жестоки, часто горды и ненавистны. Все ищем чести, все любим славу, все любостяжательны, строптивы, к пустословию готовы, а на молитву очень ленивы. При воспоминании святых Божиих сегодня да ободрится дух наш, и устремимся вслед их по силам нашим. Все святые имели такую же немощную плоть, как и мы. Теми же окружены были искушениями, как и мы. Но все это они пребобедили силой доброй воли, но больше всего силой благодати Божией, в светлом лике святых, сонме святых, мы видим угодников Божьих во всяком звании и состоянии, во всяком возрасте, в мужеском и женском поле. Есть спасавшийся в трудных подвигах апостольства, мученичества, пустынничества, но есть и те, кто угодил ли Богу, будучи среди мира, в семейной жизни, за обычными житейскими занятиями. Есть в сонме святых и такие, которые были прежде великими грешниками, но и они спаслись и угодили Богу искренним верой, покаянием и долготерпением. Каждый из нас, возлюбленные братья и сестры, да изберет себе из лика святых образец для подражания по своему состоянию и званию, по своему полу и возрасту, идя верно по стопам их, угодит Богу и обретет спасение в Царстве Небесном, которое досподобит получить нам своим человеколюбием и благодатью Господь наш Иисус Христос по молитвам Его множество угодившему великих святых. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в неделю всех святых, первую по Пятидесятнице. Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Из писем одного из еще не прославленных святых нашей церкви. Передача, посвященная эпистолярному наследию святителя Стефана Калужского.
На нашем земном пути встречается много порогов. Порою они кажутся непреодолимыми, способными остановить путника, смутить, привести в растерянность. Недаром наши предки говорили: «Жизнь прожить, не поле перейти». Немало препятствий становится и в жизни духовной. Сколько бед нам могут принести наши же нехорошие мысли, подозрения, недоверие, то есть то, что постоянно с нами, не говоря о прочем. Среди прочего, темнейшее место занимает уныние. Об унынии святитель мало говорит, но, как это бывает у него и в других случаях, глубоко духовно, а значит, надо услышать и сложить в своем сердце. Главное, не унывайте. Недостоин же паки, его же обрящат унывающе из текста богослужения. Уныние — смерть души, при которой делается паралич всех духовных сил. Вот почему уныние так страшно. Все в нашем мире требует ухода за собой. Возвращаемся на несколько секунд к теме об унынии. Почему оно на нас нередко просто-таки наваливается? Потому что мы живем в падшем мире, где требуется постоянное бодрствование, молитва, постоянно обращенный на глубины своей души взор, уход за собой. Стоит вспомнить, что в молитве к Божьей Матери и Матери всего человеческого рода мы прежде всего просим у нее избавления от уныния, того самого, к которое приходит, когда нет настоящей духовной заботы о внутреннем состоянии и себя, и других. К чему близки рассуждения святителя? С грустью прочитал, что у тебя бывают неприятности из-за глупых мелочей. Конечно, всегда остается после них неприятный осадок. Деточка, надо быть осторожной. Все в нашем мире устроено так, что все требует ухода за собой. И отношения между людьми также нуждаются в уходе. Иначе сорная трава начинает поднимать голову. Начинается с пустяков, а там, глядишь, уже и трещина в отношениях. Будь более снисходительна, даже в том случае, если взаимно ты не получаешь этого снисхождения. А маме ты беспрекословно прощай и извиняй. Эти два слова совершенно разные. Ты понимаешь разницу? Прощай и извиняй ее воркотню. Это у нее не от души и не от сердца. Ведь она всю себя отдала твоей семье и тебе, милая Россия. Россия, сколько сказано о тебе поэтами, писателями, учеными, богословами, людьми разных званий и занятий. И все слова исполнены искренности, теплоты, доброты. Как радостно бывает на душе, когда услышишь и слова нашего государственного гимна. Россия – священная наша держава. Россия – любимая наша страна. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля. Святитель Стефан немного говорит о России, но это немногое говорит о многом. О его христианской любви к ней, о непреодолимом желании и стремлении быть именно в ней, видеть ее, любоваться ей, где от южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. А ведь он был в ней гоним, познал всю тяжесть лагерных уз и испытал надзор уполномоченных. Но ничто не охладило его сердце, не оттолкнуло от Родины. И зовет он ее милой. «Хочется повидать нашу милую Россию», пишет он, находясь в одной из южных республик бывшего Советского Союза. «Полюбоваться нашими лугами, лесами, реками. Здесь все другое. Считаю это произведение одно из самых изумительных». Привлекает внимание данные епископом Стефаном характеристики как русским писателям, так и зарубежным. С одной стороны, они служат как бы продолжением подтверждения широты знаний и интересов. С другой, есть здесь и заметная нотка патриотизма, любви к милой России, к родной российской церкви. Особенно интересны его слова в адрес Достоевского, священника Сергия Дурылина и Чарльза Диккенса. О Достоевском. Перечитал повесть Достоевского «Белые ночи». Я всегда особенно любил и ценил эту вещь, но сейчас я от нее в восторге. считаю, что это произведение одно из самых изумительных и в русской, и мировой литературе. От начала до конца сверхгениально и затрагивает какие-то особые струны сердца и души, которые долго-долго вибрируют, как эолова арфа. Советую тебе перечитать эту вещь в адрес священника Дурылина. Спасибо за рассказ, за стихотворение. Особенно мне понравился преподобный Серафим Саровский. Это прямо жемчужина. Можно написать тома о преподобном Серафиме, но больше того, что есть в этой миниатюре, не скажешь. Это вроде стихов Пушкина о Жуковском. Его стихов – пленительная сладость. По мастерству же изображения облика преподобного Серафима, прямо-таки несколькими штрихами я сравнил бы вашу вещицу с Лермонтовским утесом. Ночевала тучка золотая. Ваша небольшая вещица – настоящий поэтический шедевр, произведение необыкновенное. О Диккенсе, если будет случай, непременно прочитай Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита». Я впервые в жизни познакомился с этой книгой и впервые воспринял Диккенса как юмориста. Необыкновенно острая и злая сатира на Америку. Можно только удивляться, что он так удивительно тонко подметил 100 с лишним лет назад те цветочки в американском образе жизни, которые сейчас стали ягодками. Деликатно говоря. А говоря не деликатно, не ягодками, а огромнейшими плодами, вроде кокосовых орехов. Постарайтесь достать эту книгу. В адрес Брюсова посылаю прекрасное произведение Брюсова. Сик. Евангельские звери. Какое глубокое знание Евангелия. Какой чудесный аромат от всего стихотворения. И это творение Брюсова. Коммуниста и безбожника. Стихотворение. Перевод с латинского языка 1916 года. В адрес Пушкина. Не хочу быть старой теткой или графиней из пиковой дамы, которой раз в год являлись родственники. Про себя ворчали на непроизводительную трату времени и прикладывались к ее ручке, как к мощам. Насильно мил не будешь. О Салтыкове-Щедрине. Читаю сейчас Щедрина. Хочется все освежить в памяти. Мне добрая половина его произведений не по душе. Какой-то он скучный и, в общем, злобный. Даже не желчный, а именно злобный. Читать его трудно.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата из писем одного из еще не прославленных святых нашей церкви, посвященного епископу Стефану Калужскому, слушайте в следующей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово», совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Нашу сегодняшнюю программу продолжает очередной фрагмент лекции беседы протоиерея Владимира Янгичера, прочитанный им в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре на общую тему «Праздники на Святой Руси».
Еще один победитель. Князь Александр Невский, человек России. Помните, было много дебатов о том, кто же человек России все-таки, да? Конечно, вдуматься он, потому что остальные, и Петр Первый, и все великие люди, они жили, действовали, когда Россия уже была. Но если бы и не было, и их бы не было самих. А он стоял у истоков. Но это его не главная победа. Главная победа, что он нашел в себе силы оставить все и в конце жизни последовать за Христом, полностью отставив все земные заботы. Он принял схему, вошел в церковную историю как Алексий, под именем Алексий. И мы сейчас молимся по двумя именами, не забывая его земную жизнь, земное имя Александр, но помня, что он принял монашество и подвел нас к тому, что есть гораздо более важные победы, чем победить внешнего врага. И это является праздником. Несмотря на то, что он был схимником, даже в советское время был орден в честь его, Александра Невского. Конечно, это не афишировалось. Вот еще наши победители. Казалось бы, легендарный, сказочный Илья Муромец. Никакой не сказочный, конечно, никакой не легендарный. Это святой, преподобный, насельник Киево-Печерского монастыря, галерея «Переход» пещерам, где его мощи находятся. Тоже великий богатырь в конце жизни принимает монашество. Даже не в конце жизни, а так, может быть, еще почувствовать в расцвете. Вот святой воин, победитель, который невозможно, чтобы ни одного сражения не проиграть без помощи Божией. Просто невозможно. А Бог просто так помогать, вот просто так вот человеку, который, ну вот давай-ка я тебе помогу, тоже не будет. Человек мог эту благодать принять. И Господь его избрал для этого. Есть основания для его прославления. То, что он не просто был воином, он был еще человеком-подвижником по жизни христианским. Воинство есть не только земное, а еще небесное. Архангел Михаил, предводитель воинства небесного, которая именно так и характеризует церковь, что это церковь воинствующая, это картина Васнецова, изображающая победу воинства небесного над древним змеем, над драконом. Очень красочная картина. Она исполняет роль иконы, но на самом деле такая она не в том смысле икона, как мы знаем древние образцы. А эта древняя икона, очень необычная, видите, даже формат у нее какой-то непривычный, севника написанный. Так и называется «Благословенно воинство Царя Небесного». Есть такая стихира, когда начинается Великий пост, в понедельник, в первый же день, то есть стихира, которая так называется «Благословенно воинство Царя Небесного». Как бы настраивающая нас на Великий пост, что мы завоевываем Царство Небесное, чтобы войти в его число. Хотим стать его воинами. То есть побеждаем свои привычки, мешающие нам на этом пути. Побеждаем свои комплексы, как сказали бы психологи. Побеждаем свои подозрения, свою мнительность. Вот это главная победа. И это ведет нас к главному празднику. Это труд. Не просто так. Просто так, представить, человек живет просто так, и вдруг подходит к барьеру, отделяющему жизнь временно от жизни вечной, и вот просто так хочет туда войти. Не бывает. Как бы нам это ни мечталось. Фокусов не бывает. Это примерно то же самое, как человек просто так зашел какой-нибудь, ну такой, не знаю, университет московский, на какой-то, не знаю, на мехмат, самый такой, или физическое, математическое отделение, самое сложное, одно из самых сложных, говорит, примите, пожалуйста, я хочу у вас учиться. Говорит, ну, понимаю, я человек хороший, я буду слушаться. Видим, что хороший, будет слушаться. А ты что, не знаешь? Нет, не знаю. Ну, возьмите, пожалуйста, я потом узнаю. Нет, дорогой. Иди вот через годик приходи на экзамены, узнай, потом будем с тобой разговаривать. И это справедливо, никто не обижается. Это маленькая модель того, что, как мы, что будем испытывать в этом состоянии. Так вот это вот воинство Царя Небесного, которое устремляется к Царству Небесному, на этой иконе очень мудро и красиво показано. Это стихира, я не договорил, не просто стихира, стихира в честь мучеников. А мученики это по определению богослова первых веков, это их кровь явилась семенем новых христиан. На мученика церковь стоит. Мученик как свидетели. Как сделавшие свой, сам, может быть, сложный выбор между жизнью и смертью. И когда человек что-то говорит, и в чем-то убежден. Но если он не совсем это точно знает и не готов жизнь отдать за свое убеждение, значит, в этом есть доля неправды. Но если идет на смерть, значит, он уверен на все. Уверен во всем. И поэтому именно мученики, их не спрашивали о точности их веры, о тонкостях догматики, каноники, хочет ли на богослужение. Он просто исповедовал веру своей жизнью, готовность на смерть. И вот эти вот 40 мучеников также поступали. Вот еще один вид победы, вид подвига. Наши просветители, они тоже сражались. Сражались, знаете, с чем? Ну, много с чем, конечно, но, может, в том числе и с невежеством, и с косностью. Потому что для того, чтобы Бога знать всем разумом и петь Ему разумно, нужно тоже усилия делать некоторые. Иначе мы рискуем остаться на некотором представлении о Боге. Не о том, как Он есть на самом деле, а представлении своем, если мы будем неразумно сделать. Вот они нам в этом очень помогли, переведя Священное Писание и проповедуя Христа в наших странах уже, в нашей стране уже повторно. Мы видим на этой иконе, как действительно кровь царственных страстотерцев, первых мучеников, одних из первых, точнее сказать, стала семенем для новых христиан. И опять, что видим в центре церковного внимания, церковного сознания? Это крест. Какое-то одно из выражений в Ветхом Завете. Без пролития крови не бывает прощения. Ну и, кстати, это касается любого человека. И даже святых, которым мы испытываем особое уважение. Например, известно, что один из первых священномучеников, митрополит Владимир, человек святой жизни, несомненно, потерпел за Христа, но факт истории тоже нельзя выкинуть из нее. Он был в числе первых, кто выносил императорский трон из зала синодального собрания, когда пришло известие о свержении царя Николая. Можно было по-разному отреагировать. Сейчас трудно восстановить, как бы мы отреагировали, как бы сейчас на это отреагировали. Но факт есть фактом. Не только он один. Многие, почти все. И генералов, и из церковного. Но вот тоже говорит о состоянии ни в коем случае не церкви. Церковь, тело Христово, она неизменно всегда. Церковного народа, который наполняет в данный исторический момент церковь.
Продолжение лекции беседы протоиерея Владимира Ингичера, преподавателя Московской духовной академии, на общую тему «Праздники на Святой Руси» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Краткое историческое описание «Свято-Троицкие Сергиевы Лавры» с приложением знатных происшествий, случившихся в Авоны, сочиненные оные лавры наместником и иеромонахом Павлом. Санкт-Петербург, 1782 года. Церковь преподобного Сергия с трапезою построена на 34 саженях с алтарем, трапезою и сеньми наилучшую архитектурую. Снаружи расписанные наподобие шахмата, украшенные разными из камня высеченными фигурами и при окнах колоннами резными, сделанными превосходную работою и окруженные вокруг открытую галерею, которой пол покрыт чугуном и на которую для всхода имеются два парадные крыльца, также украшенные резными колоннами и разными фигурами. Она начата была строиться монастырским иждивением в 1686 году по повелению царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, а совершена строением и наружным украшением в 1692 году и в том же году июля 24 дня освящена в присутствии их царских величеств, государей, царей и всего их государственного дома, крайнейшим архипастырем, святейшим патриархом Кир Адрианом, с коим купно на освящении были преосвященные митрополиты Сарский и Подонский, Иларион Суздальский и Юрьевский и многие архимандриты. Оная церковь с алтарем, трапезой и сеньми украшена внутри и расписана превосходную живописью. В ней иконостас позлощенный и местами по серебру прикрытый голубою краскою, сделан вновь, и святые иконы, кроме нижних местных образов, написаны вновь наилучшую живописную работою, а на стенах клеймы позлощены червоным золотом, а прочие штукатурные фигуры посеребрены. Краски же положены в алтаре вердипомового, в церкви голубого, в трапезе палевого, а в сенях розового цветов, которые все внутренние украшения сделаны в 1778 и 780 годах. Вышеописанная открытая галерея, окружающая все сие здания, перестроена была вновь уже по состоянию штатов, одна часть, находящаяся между алтарем и сенью с северной стороны в 1772 году, а оставшаяся другая часть в 1778 и 779 годах по повелению Ее Императорского Величества, государыни императрицы Екатерины Алексеевны, самодержицы всероссийские, выданную из государственной коллегии экономии на то сумму. Крыльцо же, имеющееся у сеней подле церкви преподобного Михея, возобновлено и вновь перестроено, потому что прежнее пришло в ветхость в 1781 году. Всей церкви и алтаре пол сделан из мрамора. Над сею трапезою особливого примечания и достойна железная кровля, сделанная искуснейшим механическим образом, ибо она поддерживается одним равновесием через уменьшение у одной части через другую тяжести. Оная кровля сделана была в 1747 году, после учинившегося в лавре в 1746 году пожара лаврским иждивением, а мастером при оной кровле был артиллерийский кузнец Василий Еремеев. При сей трапезе на южной стороне имеются приборная особливая палата, где обыкновенно располагается кушанье для братьев, келья для трапезаря, палата, где хранятся монастырские разные церковные печатные и рукописные книги, также и всякие монастырские письменные дела. Они все строены в одно время с трапезою. Церковь Рождества Иоанна Предтечи, что на вратах, шириною на 7 саженях с половиной, а длиною на 9 саженях и с галереей. Она построена была иждивением господ Строгановых, на том месте, где прежде была церковь на вратах во имя преподобного Сергия, основанная в 1513 году, купно с каменной оградою и освящена в 1514 году в присутствии великого князя Василия Иоанновича, Варлаамом, митрополитом всей России. Когда же именно сия Рождества Иоанна Предтечи церковь построена, хотя записок точных не отыскано, за известное, однако же, положить можно, что после уже кончины царя Алексея Михайловича, ибо в лаврском рукописном церковном обиходнике, также и в прежних записях упоминается, что церковь на вратах во имя преподобного Сергия при государе-царе Алексея Михайловича еще существовала. Следовательно, за достоверное принять можно, что прежняя церковь разобрана, и новая во имя Рождества Иоанна Предтечи строится начата или при царе Федоре Алексеевиче, или при воспоследовавшем государствовании царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, после как предприято намерение построить великую церковь во имя преподобного Сергия с трапезою. Сия Рождества Иоанна Предтечи церковь в 1746 году, мая 18 дня, во время бывшего в лавре великого пожара, со всею утварью и украшением погорела, и на ней имевшиеся главы деревянные сгорели ж. Почему в последовавшие потом годы лаврским иждивением во время государствования императрицы Елисаветы Петровны вся она возобновлена, внутри и снаружи живописным писанием украшена и сделан в ней новый, столярный с разными штуками резными, прикрытый потом золотом по полименту иконостас, в коем поставлены святые иконы, писанные живописным художеством с немалым вкусом лаврскими живописцами. Наверху же я не только 5 глав, сделанные вновь в наилучшей пропорции, но и самые столбы, имеющиеся при окнах, и раковины, и у нижних столбов капители позолочены червонным листовым золотом, которое позолочение учинено в 1753 году вкладом бывших лаврских монашествующих и приказных служителей. По возобновлении таким образом оная церковь освящена была в 1763 году в присутствии я императорского величества, ныне благополучно царствующая государыня императрицы Екатерины Алексеевны, самодержицы всероссийские, в Лавре. Церковь малая, шестиугольная, над гробом преподобного Михея, ей длина 5 сажен, а ширина 2 сажени с половиной, построена в честь явления Пресвятой Богородицы со святыми апостолы Петром и Иоанном преподобного Сергию, которого видение сподобился и преподобный Михей, ученик Сергиев, по именному ее императорское величество, блаженной и вечной памяти, достойной государыне императрицы Анны Иоанновны указу, воспоследовавшему в 1732 году и по благословению святейшего правительствующего синода при архимандрите Варлааме, монастырским иждивением. Освящена же в 1734 году декабря 10 дня. Онная церковь внутри 1781 году расписана вся, а глава на ней позолочена в 1776 году. Вы слушали фрагменты краткого исторического описания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоной, сочиненные оной лавры-наместником и романахом Павлом. Эта книга была отпечатана в Санкт-Петербурге в 1782 году. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 446-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.